Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Боевики Джамаат ат-Таухид аль-Ватани взяли на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке. Экстремистская группировка, которая запрещена в России, взяла на себя ответственность за теракты. Об этом сообщил телеканал Аль-Арабия. Официальный представитель правительства страны Раджита Сенаратне рассказал, что власти выясняют, имела ли группировка международную поддержку. Президент Шри-Ланки вводит режим чрезвычайного положения по всей стране с 23 апреля. Он отметил, что режим будет направлен только на борьбу с терроризмом и не будет ущемлять свободу выражения. Также, по данным агентства Рейтер, правительство объявило комендантский час в столице Коломбо с 20 часов до 4 часов утра. Взрывы на Шри-Ланке произошли около 8:45 по местному времени, это 6:15 по Москве, в воскресенье во время празднования католической Пасхи. С нами на связи Владимир Сотников, политолог, востоковед. Владимир Иванович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, можно ли дать оценку, что именно происходит сейчас на Шри-Ланке, но и с чем могут быть связаны эти взрывы, что это за группировка?
Да, конечно, конечно. Вы знаете, это, в общем-то, такое достаточно неординарное явление для Шри-Ланки, да, потому что после того, как 20 лет назад и даже 10 лет назад была такая группировка ТОТИ, да, Тигр освобождения Тамила Лама, которая методом терроризма боролась против сенегальского большинства и против центральных властей, и терроризм был, так сказать, очень навязан тогда Шри-Ланке. Вот это, пожалуй, ситуация покруче получается сейчас, потому что здесь уже дело обстоит в радикальных исламистах. И пока существуют версии еще, да, пока прошло очень мало времени, всего лишь, так сказать, какие-то сутки, все-таки кто эти были радикальные исламисты? Либо такая вот группировка радикальных исламистов, которая в аббревиатуре называется английской NTJ, или это все-таки рука видится здесь за этими терактами так называемого исламского государства. К сожалению, в обеих случаях, это свидетельство о том, что и Шри-Ланка, она не иммунна против терроризма. И вот, так сказать, как бы терроризм пришел снова на шри-ланкинскую землю. Чем это связано? Это связано с тем, пожалуй, что сейчас исламский радикализм в лице таких террористических группировок, которые организовали эти взрывы на Шри-Ланке, распространяется как раковая опухоль по всему миру. Дело дошло до Южной Азии и, видимо, скоро дойдет и до Юго-Восточной, таким странам, как Индонезия, Малайзия и так далее. Но вот мы сейчас конкретно говорим про Шри-Ланку. К сожалению, получается так, что прав премьер-министр Шри-Ланки, который сразу после этих терактов на заседании кризисной группы правительства Шри-Ланки сказал о том, что он боится, как бы это не было бы после этого дестабилизации, я считаю, что действительно, так сказать, сейчас речь идет о таком очень крупном дестабилизационном положении внутренней политики Шри-Ланки. И к чему это приведет? Ну, вы знаете, так сказать, тут все варьируется от мрачных прогнозов до более-менее оптимистичных, которые говорят о том, что все-таки правительство Шри-Ланки справится каким-то образом с этой исламистской угрозой.
А может ли эта дестабилизация наступить? Просто, ну, если раньше были две конкурирующие стороны, это тамильцы и большинство, да, одни индуисты, другие буддисты, ислам как будто бы вообще был не актуален в этой повестке противостояния.
Да, совершенно верно, да.
Так а насколько сильны сейчас позиции вот этого радикального ислама на Шри-Ланке?
Вы знаете, судя по этим терактам, и потому что, скажем так, никто не ожидал, что эти теракты вот произойдут, я думаю, что теперь позиции радикальных исламистов сильны. Я уже говорил только что о том, что получается так, что на смену одному виду терроризма внутреннего приходит глобальный международный джихад, так называемый, как себя любят называть эти радикальные исламисты. Я считаю, что положение действительно очень серьезное.
Ну, резонно бить туда, где слабо, но, например, Индонезия, там, да, есть конкуренция между различными религиозными течениями, или там Филиппины периодически упоминают, но вот Шри-Ланка...
Ну да, вы знаете, я еще раз говорю, что никто не ожидал, что это произойдет на мирной, так сказать, Шри-Ланке, которая больше 15 или даже 17 лет живет, жила, скажем так, до вчерашних терактов в условиях мирного развития. К сожалению, гидра радикального исламизма, она расползается по миру, я уже об этом говорил только что, расползается по миру очень стремительно, да, и вот тоже так называемое исламское государство, группировка, запрещенная в России и некоторых других странах, она после поражений, солидных поражений, таких серьезных в Сирии и Ираке, перебазирует очень быстро свою террористическую деятельность на Средний Восток, это Афганистан, и дальше, дальше в Южную Азию, в которой находится Шри-Ланка, и тоже в Юго-Восточную Азию. И, к сожалению, мы являемся свидетелями этой перестройки, этой глобальной террористической группировки.
То есть вы полагаете, это какая-то идеологическая, прежде всего, экспансия?
Да, можно сказать и так, что это идеологическая экспансия, да. Понимаете, потому что мир-то изменился за эти 15 лет, причем стремительно, да. И то, что было там не актуально для той же Шри-Ланки, так сказать, да, стало, так сказать, вдруг не просто актуально, а стало даже опасно.
Хорошо, тогда уточнение. Почему именно объекты христианского культа стали целью атак? Почему не другие культы? Еще раз напомню, это индуизм и буддизм прежде всего.
Нет, ну вы знаете, я думаю, что это было сделано специально, да, потому что ведь радикальные исламисты, они считают врагами, так сказать, христиан. Будь то католики, православные, вот, или иудеи. Или кто-нибудь еще. Они били, что называется, в самое яблочко, да, если так можно выразиться. Вот, да. А зачем им там, скажем, нужны мирные буддисты или не менее мирные индуисты? Вот тогда, собственно, можно продемонстрировать вот эту вот идеологическую составляющую в этих своих терактах. Вот, собственно говоря, на мой взгляд, что и произошло.
Ну и насколько сильны позиции официальных властей на Шри-Ланке? Могут ли они противостоять этой угрозе? Или у них могут возникнуть здесь серьезные затруднения?
Я думаю, что позиции сильны. Все-таки, да, вы знаете, моя точка зрения вот на все, что сейчас произошло на Шри-Ланке. Потому что, во всяком случае, у официальных властей Шри-Ланки имеется уже приобретенный опыт. Пусть это печально приобретенный опыт, но опыт, так сказать, разруливания ситуации вот с этими террористами прошлыми из «Тигра освобождения» Тамила-Илама. Да, я думаю, что те совещания, которые они провели в экстренном порядке, да, по ситуации, которая сложилась после терактов, они как раз говорят о том, что видите, как эти вот власти отреагировали мгновенно на вот эту вот исламистскую угрозу. Я думаю, что позиции сильны.
То есть удержать под контролем ситуацию они вполне себе могут?
Я думаю, да. Во всяком случае, они постараются максимально это сделать.
Спасибо. Это был Владимир Сотников, политолог, востоковед, о том, что произошло на Шри-Ланке. Там с завтрашнего дня вводится режим чрезвычайного положения. В связи с этим будут действовать какие-то ограничения, но мы идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российский рынок обязательного медицинского страхования предложили реформировать и перевести на рисковые принципы, усилив роль страховых компаний. Как сообщает «Коммерсант», такой сценарий содержится в докладе экспертов Высшей школы экономики «Анализ состояния страховой медицины в России и перспективы ее развития». Как отмечено в докладе, система обязательного медицинского страхования в России не является полноценно страховой. Отсутствует равновесие между доходами компании и ее обязательствами. Компании не несут финансовой ответственности за перерасход средств на медпомощь гражданам, а клиенты не могут выбрать величину страхового покрытия по полису. Также стоимость программы ОМС определяют не за счет оценки будущих расходов, а политическими решениями о допустимости увеличения нагрузки на работодателей, которые платят взносы за работников, и на бюджет за счет взносов для неработающих. Страховщики получают от территориального фонда ОМС средства по нормативу, а если расходы превышают выделенные средства, то обращаются за субсидией. В Высшей школе экономики считают перспективным введение рисковой модели ОМС, при которой страховщики будут сами нести ответственность за сверхнормативные расходы на оказание медпомощи. Таким образом, они станут реальными покупателями медицинских услуг и дополнят гарантированную государством медпомощь расширенными страховыми продуктами, которые будут продавать. Эксперты полагают, например, полагаются на пример Нидерландов, где компании несут финансовую ответственность за 92% отклонений расходов от плановых. С нами на связи Владимир Гришин, идеолог обязательного медицинского страхования в Российской Федерации, профессор. Владимир Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Нуждается ли сегодня система ОМС в Российской Федерации в серьезном реформировании, и близок ли вам подход экспертов Высшей школы экономики?
Вы знаете, в прошлом году мы обсуждали со страховщиками, они советовались по поводу рисковой модели, и я сказал фактически вашими же словами. Понимаете, если мы говорим о рисковых вариациях на выходе, то есть на ответственности страховщиков, то мы должны сказать, что на входе тоже должен быть риск. Мы должны оценить объем рисков, заболеваний и состояний населения страны. И в статье, которую мы читаем вот в средствах массовой информации, как раз подтверждается Высшей школой экономики, что сегодня объем финансирования не определяется на актуарной оценкой будущих расходов застрахованных, то есть заболеваний и состояний. Мы не знаем объем, востребованный объем, финансовый объем программы госгарантий. Соответственно, на входе у нас денег в два раза меньше. Поясню 2-3 примера.
Да.
Уровень платности у нас достигает 37-38%, и в миллиардах это звучит порядка более 700 миллиардов рублей. Высшая школа экономики и страховщики не упоминают, что добровольное медицинское страхование порядка 150 миллиардов рублей – это дублирование обязательного медицинского страхования. У нас отсутствует лекарственное страхование. У нас платежи на неработающих граждан, то есть на стариков, детей там, и так далее, на пожилых, скажем так, и детей, два в три раза меньше, чем это положено по нормам и все прочее. Поэтому получается, что на входе денег нет, на входе мы не знаем объема рисков, а нам предлагают на выходе применять рисковую модель. Это второе. Третье. И предлагаются при этом недостающие, так сказать, объем услуг покупать за наличные деньги. То есть я прогнозирую, что может вырасти даже объем платности. Мы забываем то, что страховые компании за рубежом не являются коммерческими структурами. Это не коммерческие организации. Поэтому приводить примеры можно зарубежные страны, но это не коммерческие организации. Я хорошо знаю зарубежные, в том числе Нидерландов. Поэтому еще раз говорю, что это серьезнейший вопрос. Далее. У нас сейчас на рынке остается крупных там 7-10 страховых компаний, и уже сегодня рынок делится более жестко, и это уже почти близко к картельному соглашению между страховыми компаниями. Поэтому они просто поделили между собой территорию Российской Федерации. Следующий аспект. Сейчас я много работаю по территории, ну и всегда много работал. Сейчас очень много переходит территории на подушевой принцип финансирования. А подушевой принцип финансирования вообще предполагает, что можно обойтись без страховых компаний. Это серьезный вопрос. Седьмая там, или пятая позиция, шестая, неважно какая. Дело в том, что мы в России построена уникальная модель медицинского страхования, от которой я предлагал отказаться еще в 97-м году прошлого столетия, нам необходимо построить по западному варианту медико-социальное страхование, то есть это по типу больничных касс, где объединить фонды медицинского и социального страхования, сэкономить большие деньги и анализировать уровень заболеваний населения, посмотреть, как работодатели относятся. Страховщики с этим согласились в прошлом году, но на самом деле пока никаких шагов в этом направлении не сделано. Поэтому, говоря о тех новациях, которые сегодня звучат, вот они последний год, они стали звучать после того, как мы в прошлом году со страховщиками советовались на эту тему, надо понимать, что это серьезный комплекс проблем, связанных с финансами, организацией, контролем, различными формами направления ресурсов, выделения средств или различными формами оплаты. Например, одна из проблем, которую навязали страховщики за последние 10-15-20 лет, это оплата только фактически за оплата за услуги. Или вы только что сказали, нагрузка на работодателей. А вы понимаете, добровольное медицинское страхование тоже нагрузка на фонд оплаты труда, и об этом страховщики и высшая школа экономики не говорят. А если мы вычистим рынок добровольного медицинского страхования, мы сократим существенно нагрузку на фонд оплаты труда и выделим эти деньги на обязательное медицинское страхование. Поэтому, Владимир, я перечисляю вот эти проблемы от плюсов к минусам, говорю, всегда задаю вопрос. Можно перейти на рисковую модель, можно и убрать страховщиков там и так далее. Я всегда задаю вопрос, который тоже поднимает высшая школа экономики, я здесь соглашусь. Кто, я этот вопрос давно уже задавал, кто завтра будет выполнять функции в медицинском страховании? Учитывать население, вести реестры, оплачивать счета, вести контрольные функции и так далее. Государство почему-то на это молчит. А это существенные, важнейшие функции, которые необходимо завтра вести, неважно, там, при бюджетной модели там, или при страховой, это вообще функция была всегда государства.
А позвольте, я уточню, а вот эти функции не может на себя взять фонд обязательного медицинского страхования?
Может, мы брали, и я предлагал это сделать. У нас есть, во-первых, у нас есть Росздравнадзор, у нас есть фонд медицинского страхования, у нас есть Минздрав, у нас есть Центральный банк, у нас есть различные профессиональные некоммерческие организации. Вы абсолютно правы, Владимир. У нас есть, но никто даже не обсуждает эту проблему, что у нас есть ряд структур, которые могут на себя сегодня взять и эти функции. Поэтому вы правы, что если внимательно посмотреть, то оказывается, что структур очень много, денег уходит направо-налево очень много, а пациент оказывается на один с платностью. Вот меня что беспокоит. Или с добровольным страхованием. Вот что происходит. И поэтому работодатели, смотрите, что у нас, какая система. У нас нет экономической солидарности. Ни вы, ни я, мы не платим на свое медицинское страхование ни копейки. За нас платит работодатель. А за рубежом совсем не так. И если я у вас работаю там в компании, вы как работодатель платите там за меня 50%, 50% я еще плачу. И добровольное страхование и платные услуги только в том случае, если обеспечено там на 90-95% бесплатное медицинское обеспечение, обслуживание. Видите, какие, Владимир, мы вопросы затрагиваем? А почему у нас так получается? Потому что на входе у нас нехватка денег в два раза меньше, чем это требуется. Надо 4 триллиона рублей, а у нас 2. И я вам это говорю, поскольку это обсуждалось со мной еще в середине 90-х годов. Поэтому размеры взносов необоснованы, размеры платежей на неработающих необоснованы. И высшая школа экономики серьезную проблему подняла. Но я увидел свои же собственные объяснения, что нет актуарной оценки заболеваний и состояний, не знаем объем, действительно объем финансирования, который востребован должен быть, мы не знаем, почему платят так работодатели там, почему дублируется добровольное страхование, не буду повторять.
Да, поэтому я просто, если позволите, я просто некоторые моменты буду уточнять, так, чтобы резюмировать, в том числе для аудитории. То есть получается у нас картина следующая. Во-первых, мы расходуем те средства, которые собираются за счет ОМС, не очень эффективно. Множество структур существует, которые зачастую дублируют функции, как эти деньги тратятся, до конца непонятно. Во-вторых, этих денег недостаточно получается.
Их недостаточно, потому что эффективность действительно важный вопрос, но их недостаточно. Почему? Потому что в реалии, еще переходя от советской системы, бюджетной системы к медицинскому страхованию, объем ресурсов был сокращен. Никто не виноват в этом, ни вы, ни я, ни там, и так далее. Но так получилось, что думали, что медицинское страхование будет дополнять бюджетную систему здравоохранения, это я вам отвечаю, потому что я в 92-93 году все это слышал. А по факту финансовые органы сократили объем бюджетного финансирования и все перевесили на плечи федерального и территориальных фондов медицинского страхования. Соответственно, и страховых компаний, которые у нас были включены, их было, кстати, 560, это сейчас почистилось, и Центральный банк, и Федеральный фонд, и Минздрав, и все были обеспокоены, и, в общем-то, количество страховщиков неэффективных резко сократилось. Но, на самом деле, это тянется с 90-х годов. Вот откуда первая причина.
То есть, и страховые компании заинтересованы в том, чтобы минимизировать свои расходы, отсюда и их вот такой подход, который толкает нас именно к платным медицинским услугам.
Давайте скажем прямо, я страховщиков знаю хорошо, они заинтересованы в том, чтобы сохранить свой функционал. Для этого придумываются различные способы, и понятно, и люди не хотят терять ни деньги, ни профессию, ни, так сказать, ни должности. Все это понятно, не расходы на ведение дела. В частности, различные, например, страховые поверенные придумываются там и так далее. Хотя мне даже руководители федеральных органов власти задают вопрос, кто это такие и что это такое. Это страховые поверенные. Ну, это отдельная тема разговора. Как у нас были фармпредставители, которые, от которых мы сейчас все стонем в медицинских учреждениях. Это тоже известная песня. Поэтому они заинтересованы, прежде всего, сохранить свой функционал. Это во-первых. Во-вторых, на них, в том числе, поручал им различные функции по контролю, по оплате и так далее. Но у меня не было выхода, не было никакой системы. И мне уже досталось в наследство эти огромное количество страховых компаний с 90-х годов. Поэтому, в начале 90-х годов, которые были организованы. Поэтому их функционал сегодня никто не хочет на себя забирать. Это второе. Третье, вы абсолютно правильно говорите, но если есть различные структуры и у них есть полномочия по контролю, там, учету, там, оплате, почему они не могут сегодня это сделать? Это тоже известно. И поэтому и стонут, да, штрафы наконец почистили, серьезно почистили штрафы там, за последние 5-7 лет. Страховщикам было масса претензий, и наконец-то, так сказать, и эти вопросы тоже немножко почистили. Поэтому в условиях нехватки финансирования, присутствия различных посредников, я в данном случае говорю и как финансисты говорят, надо, и фонды не нужны, там, или страховщики не нужны, но наличие различных посредников вызывает раздражение. Обратите внимание, я сейчас не говорю, что кого-то нужно закрыть или открыть, иногда так болезненно воспринимают мои предложения, но анализ все-таки начинают проводить. И вот я читаю материалы там, и по правительству, там, и Голикова пытается навести порядок, значит, в этом деле.
Владимир Владимирович, но я не очень понял выхода. То есть у нас получается, что нужно оптимизировать с одной стороны, да, то есть зачистить вот этих посредников, а с другой стороны, в любом случае, по вашим словам, нам необходимо как-то увеличить взносы на обязательное медицинское страхование. Да. Но это, мягко говоря, непопулярно, особенно после пенсионной реформы.
Вы знаете, вот как раз, может быть, после пенсионной реформы, во-первых, нам нужно понять, какую модель мы строим. Мы строим медико-социальное страхование или оставляем действующую модель. Если мы оставляем действующую модель, к ней масса нареканий. Третье, мы должны увеличить размер взносов на медицинское страхование. При этом мы должны, например, проанализировать отчисления на добровольное медицинское страхование, которое дублирует, я подчеркиваю, дублирует обязательное медицинское страхование на 98%. Четвертое. Мы должны разобраться с платностью услуг. И государство должно для себя решить. Оно оплачивает только 50% стоимости медикаментов и медицинской помощи. У нас же даже лекарства, вы понимаете, не можете привезти, так сказать, необходимые за бесплатно. Все за платной основе. У нас платные услуги бешено растут. И тоже об этом все прекрасно знают.
Я откровенно говоря, не уверен, что сейчас государство, вернусь к пенсионной реформе, после пенсионной реформы увеличения пенсионного возраста, готово будет пойти на столь непопулярные меры. Поэтому вопрос, а может ли государство взять на себя дополнительные расходы на как раз софинансирование фонда обязательного медицинского страхования, чтобы к нашим взносам добавить еще какие-то субсидии из федерального бюджета, или это какие-то сумасшедшие деньги?
Владимир, вы знаете, я бы, если проводить такую реформу, я бы ее провел под лозунгом медицины. Я вам еще раз говорю, что у нас не проанализировано добровольное страхование, у нас непонятно, что по платным услугам, у нас нехватка общего объема ресурсов и общего объема ресурсов, которые идут на медицинское обеспечение. Государство для себя должно принять модель. Что оно делает дальше? И по пенсионному, вы правильно говорите, и по социальному, и по медицинскому, и по пособиям, и по стипендиям. Вы выходите на серьезнейший вопрос. Но этого анализа, к сожалению, никто не делает. И вот предложение на этом фоне, предложение по рисковой модели, оно и справедливо, с одной стороны, мы со страховщиками активно его обсуждали, справедливо, понятно. Но тогда должны выйти на входе достаточно денег. А если на входе денег недостаточно, то у нас не получится любое моделирование. Рисковое, не рисковое. Плюс у нас аутсорсинг очень здорово, много денег.
То есть опять собирает. Получится не два, не полтора, как-то так.
Совершенно, вот лучше так сказать. Ну, профессионалы, и вы меня тоже поняли. Поэтому это комплекс. Нельзя говорить, что на выходе у вас будет все вот прямо по рискам, и все хорошо, и все оплачивается. Не будет. Потому что у вас на входе денег не хватает. Вот и вся арифметика.
Спасибо. Вот так. Спасибо, Владимир Вадимович. Это был Владимир Гришин, идеолог обязательного медицинского страхования в Российской Федерации, профессор. Его взгляд на предложение Высшей школы экономики, ему оно видится несколько сырым. А сейчас 16:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:36, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. С пометкой «Срочно» агентство РИА Новости сообщает, что наблюдатели БДИП ЧОБА и СХЕ позитивно оценивают процесс голосования на выборах на Украине. Ну и наблюдатели ПАСЕ заявляют, голосование на Украине организовали хорошо, оно прошло без ограничений. Сейчас о других новостях. Сегодня утром госсекретарь США Майк Помпео должен объявить, что со 2 мая Госдеп откажется от исключений в санкциях на покупку иранской нефти. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники в правительстве. Запрет на покупку иранской нефти ввели в ноябре 2018-го, но для 8 стран сделали исключение, чтобы дать им больше времени на поиски альтернативных источников топлива. Это Китай, Турция, Южная Корея, Индия, Греция, Италия, Тайвань и Япония. Исключение ввели на полгода до 2 мая 2019-го. 3 из 8 стран из этого списка уже сократили импорт иранской нефти до нуля. Это Греция, Италия и Тайвань. Китай и Индия в настоящее время являются крупнейшими импортерами иранской нефти. Если они не согласятся с требованиями США, это может вызвать напряженность и в международной торговле. Отмечается, что на мировых рынках нефти с нетерпением ожидали этого заявления. Была вероятность, что президент США Дональд Трамп продлит срок действия исключений. По словам Вашингтона, запрет не повлияет на рынок, поскольку предложение сейчас превышает спрос. Ну и с нами на связи Андрей Гордеев, аналитик компании Virgin Oil Group. Андрей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я так понимаю, что все-таки цены на нефть отреагировали на вот эту новость Washington Post, и из-за этого нефть растет, или какие-то иные факторы здесь?
Да, действительно, это является основным фактором сегодняшнего роста цен на нефть, и, скорее всего, он продолжится, поскольку Иран поставляет на мировой рынок порядка 1 миллиона баррелей нефти, что является достаточно весомым. Как вы сказали, основные потребители, покупатели этой нефти – это Индия и Китай. Они, конечно, выступают против отмены экспорта из этих стран. Поэтому рынок будет нервозно реагировать, и цены, скорее всего, продолжат увеличиваться в ближайшее время.
Последствия для рынка в случае, если этот запрет действительно будет введен?
Ну, это, конечно же, удорожание нефти, будет некая эскалация на Ближнем Востоке, возможно, и в любом случае нефть дорогая, никому не выгодно, по большому счету, но напряжение на рынках это увеличится.
Ну, и есть ощущение, что Китай и Индия, поскольку им нечем заместить этот выпадающий объем нефти, они все-таки продолжат закупать. Вот можно ли сказать, что на сегодня рынок адаптировался к этим ограничениям, которые вводили Соединенные Штаты Америки, ну и нефть какими-то окольными путями, ну, доставляется в различные страны, имею в виду иранскую нефть, и с этим проблем уже нет?
Ну, конечно же, нефть доставляется, только не в тех объемах. Некоторые проблемы все-таки возникнут. До конца возместить иранскую нефть, наверное, невозможно будет. Некоторые участники ОПЕК постараются это сделать, но это ставит под вопрос сделку ОПЕК плюс тогда, которая говорит о том, что постепенно должны именно сокращать предложение, а тут нужно именно наращивать. Именно Саудовская Аравия выступала гарантом заместить иранские объемы нефти. И если же рынку не будет действительно хватать этой нефти, то Саудовская Аравия должна будет их предоставить рынку. И тогда же, как же будет так? А следующее заседание ОПЕК состоится в июне, и тогда, наверное, будет понятно, как будет действовать в этой ситуации Саудовская Аравия.
Можно ли сказать, что в этой ситуации Россия однозначно выигрывает? Ну, потому что у Китая появляется запрос на поставки нефти, потому что цены на нефть растут, ну и масса других плюсов.
Отчасти можно сказать и так. Нефть подорожает, это хорошо для российского бюджета, но это будет косвенно сказываться на нашем топливном рынке. Если рубль не будет укрепляться к доллару, тогда можно увидеть некоторый рост за счет того, что повысились мировые цены на нефть.
То есть вы полагаете, на рынке топлива в Российской Федерации это тоже как-то отразится?
Да, конечно, это возможно в некоторой степени отразится. Конечно, это не приведет к каким-то существенным изменениям, но, тем не менее, волатильность, наверное, будет все-таки отмечаться.
Просто непонятно за счет чего, ну, потому что в стоимости одного литра бензина сколько там, 6% стоимость сырья?
Да, конечно, но представьте себе, если цена на нефть вырастет выше $80 за баррель, экспорта альтернатива прочих нефтепродуктов также увеличивается. Поэтому нефтяники, скорее всего, попытаются повысить оптовую цену у нас внутри.
Угу. А будут играть на повышение. Ну и потолок есть у этого роста? Ну, если мы берем иранский фактор исключительно.
Ну, все-таки ключевая отметка – это $80 за баррель. Скорее всего, котировки могут подойти к этой отметке.
Это считается потолком или это наиболее оптимальный уровень?
Ну, о потолке, наверное, сложно говорить, предел неизвестен, но это, наверное, скорее всего, в текущих условиях это оптимальный уровень, хотя следует отметить, что это решение было отчасти ожидаемое, и рынок готовился к такому моменту.
Угу. Спасибо. Это был Андрей Гордеев, аналитик компании Virgin Oil Group. О скором запрете на поставки иранской нефти ожидается, что со 2 мая будет запрещено поставлять иранскую нефть в те страны, которые были в списке исключений для Соединенных Штатов Америки. Напомню, это Китай, Турция, Южная Корея, Индия, Греция, Италия, Тайвань и Япония. Но посмотрим, что произойдет в реальности. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Ростехе призвали популяризировать владение оружием, чтобы увеличить его продажи. С таким предложением выступил индустриальный директор кластера вооружения госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов. По его мнению, владение оружием дает не только те навыки, которые нужны в специальных ситуациях, но и возможность гармонично развиваться. Сейчас будет цитата. «Это создает определенную культуру. Человек, воспитанный на культурном обращении с оружием, он воспитан по сути», — сказал Сергей Абрамов. Но таким образом, по сути, в Российской Федерации можно говорить, наверное, о появлении такого оружейного лобби, хотя, возможно, это несколько преждевременно. Разговоры об оружии, о возможных ограничениях, которые должны вводиться в Российской Федерации, или послаблениях, ведутся интенсивно последнее время. Ну и дискуссия сейчас, видимо, разгорится с новой силой после подобного предложения Ростеха. Я напомню, перед нашими оборонщиками ставится задача, но как-то выйти на уровень 50-50, когда 50% их продукции пойдет куда-то в армию, 50% должно пойти для граждан. Ну и сейчас с нами на связи Александр Хаминский, юрист, правозащитник. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Ну, можно ли говорить уже о появлении в России такого оружейного лобби, как в Соединенных Штатах Америки, или еще рано?
Ну, вы знаете, во-первых, слава богу, у нас этот рынок не так развит, поэтому говорить о целом лобби я бы не стал, но когда некоторые ответственные руководители отраслевых предприятий заявляют, что в масштабах страны необходимо совершать некие действия, направленные на популяризацию, а в скобках читай повышение продаж их продукции, оружия и патронов, ну, можно говорить, что кто-то занимается в определенной мере лоббизмом.
Ну и насколько подобные предложения могут восприниматься всерьез властями в Российской Федерации? Потому что дискуссии о том, что делать у нас с оружием, они ведутся довольно интенсивно последние годы.
Вы знаете что? Надо понимать, что предприятия, входящие в систему Ростех, это системообразующие, это градообразующие предприятия. Если руководители Ростеха обратятся к руководству страны и объяснят, что это необходимо для того, чтобы решать социальные вопросы, трудовые вопросы и так далее, я боюсь, что руководство страны, исходя вот из такой подачи материала, может пойти им навстречу. Но то, что это будет вредно для страны, для людей и для правопорядка, никаких вопросов у меня не вызывает.
Позвольте, хотелось бы услышать аргументы.
Аргумент очень простой. Я услышал сравнение культуры обращения с оружием с культурой пользования автомобилем. Только давайте не будем забывать, что это разные вещи. Автомобиль можно с ключами и документами отдать любому лицу, который обладает водительским удостоверением, пускай он ездит. Не вопрос, если страховка позволяет неограниченному кругу садиться за руль. Оружие же имеет индивидуальное разрешение, потому что это оружие. И лицензия выдается конкретному лицу. Передавать нельзя. Если мы с вами возьмем, увеличим сейчас рынок, значит, мы для того, чтобы привлечь покупателей, должны ослабить лицензионные требования. Они сегодня и так почти не исполняются. Люди хранят оружие не в сейфе, а просто в тумбочке, либо вообще на тумбочке. Если мы сейчас ослабим требования, если мы позволим людям покупать оружие, то это оружие появится в обороте, в том числе в бытовом. Купил взрослый человек пистолет, привез на дачу. Ну, хочу пострелять, давай сыну дам пострелять, давай дочке дам пострелять. Давайте за шашлыками выпьем и постреляем. У нас начнется неконтролируемое перемещение гражданского оружия из одних рук в другие и бесконтрольное.
Ну, позвольте, но то, что вы описываете, это происходит и сейчас в Российской Федерации. Те правила, которые существуют, уже давно превратились в формальность.
Безусловно. Только давайте будем говорить о том, что если сегодня на 1000 человек количество единиц оружия ограниченного поражения, ну, действительно измеряется в единицах, если оно будет измеряться в десятках, то, соответственно, на порядок возрастет количество преступлений, связанных с применением этого оружия. Если будет исчисляться в сотнях, то еще на один порядок. А потом не забывайте, у нас, слава богу, в этом году еще не было громких преступлений, связанных с расстрелом людей. В прошлом году было, в ближайшем Подмосковье, было в Тверской области, было в других регионах. Это все решалось с использованием гражданского оружия. И поэтому я всегда выступал, например, за ужесточение требований к психическому освидетельствованию лиц, которые будут позволено иметь в руках оружие, будь то должностные лица правоохранительных органов, будь то простые граждане. Оружие для всех одинаково. Поэтому если мы всколыхнем рынок и наполним его оружием, то, поверьте мне, преступления, от которых мы все вздрагиваем, будет больше ровно во столько раз, во сколько раз увеличится количество оружия на рынке.
И все-таки я уточню. Вот ваши оппоненты, сторонники распространения гражданского оружия скажут, что все эти истории в Российской Федерации происходят прежде всего потому, что культуры нет. А если нет оружия, то и культура не появится. Поэтому давайте, может быть, в эту сторону работать, а не с тем, чтобы вводить только дополнительные ограничения.
А давайте-ка мы проведем снова параллель с автомобилями. Вот была у нас сколько-то лет назад такая социальная реклама, что нельзя выпивать за рулем, и более того, надо еще ездить пристегнувшись. Так вот, 15 лет назад, да даже 10 лет назад, пристегиваться за рулем в автомобиле считалось, ну, как бы таким, чуть-чуть позорным действием, что я не
дурной тон, да, дурной тон.
Сегодня все по-другому. Культура, пьяных за рулем явно меньше. Ужесточилось наказание, на мой взгляд, дорожные полицейские работают жестче. Так вот, культура обращения с оружием не подразумевает, на мой взгляд, бездумное увеличение продаж этого оружия. Давайте мы просто начнем людей приучать без всякого оружия. В чем проблема? Не вижу никакой проблемы.
Хорошо.
Культура, она, как помните, профессор Преображенский говорил, она, я извиняюсь, не в сортирах, она в голове. Поэтому будет у тебя оружие, не будет у тебя оружие в данный момент. Культура обращения со средствами повышенной опасности – это часть культуры человеческого воспитания, в конце концов.
Так давайте как-то упростим доступ к гражданскому оружию и ужесточим ответственность за нарушение правил, норм хранения и использования этого оружия.
Не согласен. То, что вы предлагаете сейчас, давайте выпустим на улицу громадное количество неподготовленных людей, но с оружием в руках, и будем их воспитывать. Все-таки приоритеты и последовательность действий надо определять таким образом, чтобы это было безопасно для нас, для наших детей, для наших сограждан.
Ну, возьмем концерн «Калашников», который специализируется на стрелковом оружии как для армии, так и гражданское оружие. Сейчас все больше у них в линейке появляется. Внимание, вопрос. Но вот перед концерном «Калашников» поставили задачу как-то провести конверсию мягко с тем, чтобы 50% их продукции шло в армию, 50% шло для, на какие-то гражданские нужды. Вот без упрощения доступа к оружию эту задачу реально решить или нет? Ваша версия?
Конечно, нереально. Конечно, нереально. Нам на сегодня ограничивают рынки сбыта за рубежом. Это вопрос работы наших дипломатов и внешнеторговых подразделений того же концерна «Калашников». А решать проблемы конкретного производственного предприятия за счет повышения рисков жизни и здоровья наших граждан, я считаю, вообще безответственно.
Спасибо. Это был Александр Хаминский, юрист, правозащитник. Его взгляд на проблему в Ростехе призывают, ну, как-то воспитывать культуру владения гражданским оружием за счет распространения гражданского оружия. Александр Михайлович категорически с этим не согласен. Я получал разрешение уже на нарезное оружие. Психиатр просто спросил, нет ли жалоб. Все. И вы хотите оружие раздавать каждому первому, спрашивает Виктор. Это уже комментарий нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495 7373 94 8. Поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый.
Да, я хотел спросить, на самом деле ведь система достаточно строгая, и то, что говорят, что система мягкая как-то к владельцам оружия или что-либо еще, система достаточно серьезная. Попробуйте, получите разрешение там и все такое. Это, ну, не так все просто.
Но здесь видите, сколько историй от различных людей, столько и мнений, потому что кто-то вот, действительно получил легко и непринужденно, потому что к нему отнеслись формально, а, ну, мол, пришел, да и получай справку, не жалко. А кто-то описывает вот именно такой строгий подход.
Ну, если человек здоров, что к нему предъявлять дополнительные претензии?
А как это выяснить? Как это выяснить, здоров он или нет? Только строго спрашивать. В том числе и требовать от него справок, пройти и, там, я не знаю, нарколога и психиатра, причем не просто формально.
Ну, сейчас это проходится.
Ну, это превратилось у нас в формальность.
Ну, не знаю, я проходил, достаточно строго все было.
Так что с предложением Ростеха? Вы были бы за или воздержались бы?
Ну, скорее за.
То есть вас не пугают, например, ваши соседи, которые бы получили доступ к оружию, ну, примерно так же, как вы?
Слушайте, ну, давайте так. По статистике у нас в стране 7 миллионов единиц оружия на руках.
Я спрашиваю исключительно про вас и ваших соседей, нисколько не больше.
Я представляю всех соседей, у которых уже есть оружие. И ничего в этом особенного нет.
Принимается, спасибо. Еще 7373948. Парочки своих соседей я бы, честно говоря, не давал. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, про оружие говорите?
Да.
Вот я владелец оружия, я дальнобойщик, катаюсь по всей России. Вот есть такие дикие места, причем даже, знаете, вот не от людей обороняться. Собаки просто размером с теленка, вот выйти из машины где-то в промзоне Екатеринбурга нельзя просто даже вот расчехлить. У меня друга, бывшего напарника, 4 дня назад на промзоне в Новгороде остановился воды купить в киоске, да, пьяная гопота просто поколотила. Нормальный мужик. А получить разрешение, вот то, что вот этот ваш специалист рассказывал, я год получал разрешение, понимаете, год. Я писал стаканчик, уезжала моя там на анализы, к психиатру ходил, год ходил, выбивал. И отдел лицензирования оставляет за собой право без... без объяснения причин, отозвать у тебя лицензию.
Просто позвольте, важное уточнение. Ну, просто Александр Хаминский, например, очень опасался скорее того, что вот та гопота, которая избила вашего друга, да, она в следующий раз будет уже при оружии.
А, ну здорово, да. Знаете, вот в ДНР одно время был такой момент, выводили из криминала огнестрел, то есть приносили, если на нем нету трупа, да, регистрируй. Это правильный шаг, когда будет это все уйдет в подполье. Наша милиция, просто полиция, я извиняюсь, будет просто больше бегать и искать подпольных травматических пистолетов. Это надо, а потом рогаток, а потом, ну, я не знаю... Ну,
принимается. Когда, вам, да, вам нравится предложение Ростеха? Хорошо, спасибо. Дискуссия, как всегда, не завершена. Она у нас не прекращается на тему оружия. Сейчас уже просто время радиошколы.